Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня у нас программа, вот я очень люблю именно такие передачи о сохранении нашего материального, духовного наследия, о сельских храмах, которые за последние 80 лет пришли в упадок, но, тем не менее, казалось бы, в тех местах, где их и возрождать нечего, как считают многие, они начинают восстанавливаться. У нас волнами этот процесс происходил и происходит, когда в 90-е годы в тех местах, где еще много людей живет в сельской местности, у нас это же беда центральной России, центральных областей, люди уезжают в деревни, в села пустеют, и храмы, казалось бы, уже никому не нужны, но, тем не менее, находятся неравнодушные люди, которые пытаются что-то с этим сделать. Кто-то этим занимается просто потому, что для них важно, чтобы памятник архитектуры не погибал в чистом поле или там на краю полузаброшенной деревни. Для кого-то важно восстановить именно храм и его изначальное предназначение, церковную жизнь восстановить. И вот сегодня программа про один из таких памятников, один из таких храмов, которые восстанавливают в Тверской области. В гостях у нас сегодня Владимир Зверев, научный сотрудник физического факультета Московского университета, доктор физико-математических наук и член инициативной группы по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Давайте немножко географически сориентируемся. Село Высокое. Тверская область очень большая. Я люблю говорить, что если в какую сторону от Московской, от Москвы мы не поедем, если мы едем не на восток и не на юг, то мы с большой долей вероятности проедем либо рядом с Тверской областью, либо, что скорее всего, через нее. Так что она огромная, самая большая, наверное, в Центральной России. И в какой части Тверской области находится село Высокое и храм Спасский?
Ну, мы находимся в Кисовогорском районе. Это северо-восток Тверской области. Кисовогорский район относительно новый, он был создан только в 1929 году, поэтому исторически мы всегда относились к Кашинскому уезду, и, соответственно, вот село находится строго посередине между городом Кашиным и городом Бежецком. Соответственно, в епархиальном подчинении мы находимся в Бежецкой епархии, Тверской митрополии, епархиальный архиерей владыка Филарет.
А если мы поедем из Москвы, то, ну, к примеру, на автомобиле, то мы проедем через Сергиев Посад, поедем на Калязин-Углич.
Можно так, Сергиев Посад, Калязин-Углич остается чуть-чуть вправо.
Ну, Калязин-Кашин,
Кесова-Гора и Высокая. Можно поехать по платной дороге через Тверь, Кушалино, тот же Бежецк захватить и уже с этой стороны.
Ну, с другой стороны. Да. Ну, вот есть разные варианты. А мне просто нравится эта дорога, которая идет на Калязин-Углич, а я в Углич относительно часто ездил когда-то, и вот она красиво идет, и она часть старой дороги, которая когда-то существовало, поэтому можно любоваться красотами, но и с другой стороны, к сожалению, ты подмечаешь, что даже за последние там 15 лет, например, вот что я наблюдаю эту дорогу, я уже вижу, как и села меньше становятся, и каких-то уже не остается, но места, тем не менее, очень красивые, и когда-то там были очень большие села и строились очень большие храмы. А тут у меня сразу вопрос. Я смотрю на карту, и у меня есть церковь Вознесения Господня в Высоком, а у вас храм Спаса Нерукотворного. Как так получилось?
Ну, это очень легко объясняется, потому что у нас храм, он вообще в деревне называется храм Богатырь. Если вот на той же карте посмотреть фотографии, то мы увидим, что храм-то двухэтажный, да. аж шестипрестольный.
Шестипрестольный.
И, соответственно, в нем есть как престол во имя Спаса Нерукотворного образа. Это на втором этаже в летней так называемой церкви неотапливаемой. А на нижнем этаже, в первом этаже, главный предел освящен в честь Вознесения Господня. Соответственно, по левой и правой пределы на первом этаже у нас в честь Арсения Тверского и Дмитрия Солунского, а на втором этаже два престола боковых в честь Казанской и Тихвинской иконы Божией Матери. Соответственно, эту церковь, кстати, да, и в дореволюционных документах тоже называли то Спасский храм, то Вознесенская церковь.
И это нормально. Даже в Москве есть много храмов, которые, вот, например, недалеко от Бауманска есть Ирининский храм. Очень многие его знают, москвичи, известный храм.
Иринин... На улице Ирининской.
На улице Фридриха Энгельс, которая раньше была Ирининской. Ирининский храм, да, он на самом деле по главному престолу предела назывался Троицкий. Итак, но это вот давняя история, а если уж шесть престолов, то тут простор для творчества и названий велик. Как вы оказались в этих местах?
Ну, я, можно сказать, оттуда родом. То есть не я лично. У меня в этом селе Высоком родился мой родной дед, мой родной прадед, а, соответственно, его отец, мой прапрадед Сергей Алексеевич Зверев, иерей Сергей Зверев, он был настоятелем данного храма с 1899 по 1919 год. То есть, фактически, последним настоятелем в спокойное время. Храм, может, мы это отдельно, конечно, обсудим, был закрыт где-то на рубеже 29-30, то есть какие-то настоятели еще были. Мы их даже знаем по именам. Один из них был священным мучеником, даже у нас служил в нашем храме. Но вот мой прапрадед был, мы считаем, как последним настоятелем спокойное время.
Да. Потому что в 19-м году все-таки еще молодой власти было не того, чтобы
закрывать. Самое интересное, что наш храм был освящен в 1873 году, я подчеркиваю, и в 1923 широко и, ну, по полной программе, я бы сказал,
отметили
50-летие, то есть без каких-либо запретов и так далее. Вот что удивительно. То есть местные жители даже заказали где-то мраморную доску, которую установили на храме в честь именно 50-летия освящения. Ее старожилы еще помнят. Потом она куда-то исчезла.
Ну, кстати, я не знаю, как дело происходило в 30-е годы, но я и сам заставал, как в... Это те же места, там, Тверская область, там хорошо мне знакомые Ярославские, Ивановские, Владимирская, и там в селах широко отмечали, причем местные власти, но это уже было после войны все-таки, местные власти не препятствовали, поскольку препятствовать было невозможно решительно, престольные праздники этих храмов, зачастую храма уже не было, и люди, работавшие в колхозах, советские люди, всегда отмечали, это назывался День деревни по престольному празднику, если даже не было, то престольного праздника окрестно, и работа в храме, который был рядом, работа в колхозах замирала на 2-3 дня, но сделать с этим ничего было нельзя, поэтому то, что в 23-м году широко отмечали 50-летие церкви, храма, постройки храма, я думаю, что это неудивительно, поскольку на протяжении последующих десятилетий престольные праздники в таких селах отмечали очень широко, и закончилось это все где-то уже на рубеже 2000-х годов, когда ушло поколение окончательно стариков, которые помнили храм действующим, и поколение их детей, которые застали вот эти вот, ну, традиции, сами традиции, и не уехали еще. Но вы в детстве лето там проводили, или вы случайно, просто узнав о том, что ваши родственники из этого села, решили сами посмотреть, как это выглядит?
Вот скорее второй вариант. Я очень, ну, довольно-таки давно, около 20 лет, занимаюсь генеалогическими исследованиями, то есть просто изучаю свою, ну, как это сейчас модно стало родословную называть, а так вот просто интересуюсь историей семьи. Удалось докопаться примерно до конца 17 века по основной мужской линии. Все Зверевы до революции 17-го года были священно-церковнослужителями, то есть, ну, как-то священниками, диаконами, ну, и там псаломщиками и дьячками, соответственно. А потом захотелось посмотреть материальные места их обитания. Это все связано с Тверской областью, то есть это Новоторский, Бежецкий, Кашинский уезды. И мы, когда начали объезжать эти места, приехали в село Высокое, а там работа какая-то идет на храме. То есть люди лазят на крыши.
Когда это было?
Это было летом 2019 года. И как оказалось, вот местный житель фактически, Александр Невоструев, это инициатор, собственно, работ и организатор этой так называемой инициативной группы, он в 17-м году приобрел там дом и увидел этот храм. А кто его увидит один раз, тот уже не может его забыть, поскольку он просто, ну вот, на фоне, как вы правильно сказали, пустеющей русской деревни, вот в этих коренных землях, он просто производит колоссальное впечатление, такая махина, несмотря на то, что там уже лесом все начало зарастать. Он просто захотел собрать народ, как в былые времена, и попробовать хоть что-то сделать для того, чтобы церковь сохранить. Ну и вот мы тут как-то тоже со своей стороны подключились, там, может быть, части информационной поддержки и так далее.
А много народу сейчас живет в Высоком?
В самом селе живет около 20 человек всего, но плюс наш...
Ну, дачники.
Это постоянно проживающее население. Вы правильно отмечаете, что сейчас вот в этих коренных землях как бы исконное население исчезает, а не пустеет. Но вместе с тем, вот особенно это в пандемию развернулась тенденция, народ, тем не менее, берет, покупает там дачи, и летом особенно население вполне приличное, то есть оно может вырасти до 50 человек. Еще нас в каком-то смысле спасает, ну, в кавычках, что мы относимся к Стрелихинскому сельскому поселению, а там есть полноценная общая общеобразовательная школа, полностью функционирующая, то есть с 1 по 9 класс, 47 детей в этом году, было вот 49, то есть мы в прекрасных отношениях с директором школы Светланой Евгеньевной Черенковой, ее тоже можно, я бы так уже назвал, включить в состав инициативной группы, потому что она вот всячески, я бы сказал, пропагандирует среди, рассказывает детям о том, что такой существует храм совсем недалеко, и, может быть, кто-то из детишек заинтересуется историей хотя бы местности, села, и, что-то продолжит, когда, или останется, например, там жить как-то. Поэтому у нас вот надежда здесь есть. В округе живет около, мы вот так оценивали, не менее 200 человек.
А ближайшие... Что немного, представляете, если мы с вами сейчас возьмем какую-нибудь книгу 19 века статистическую, мы увидим, что в таком селе, как Высокое, было несколько десятков, а иногда сотен дворов, жило столько-то душ мужского, столько-то женского пола, и всего их было около 300-400 человек в одном селе.
Совершенно верно. Вот в деле, например, о священническом месте того же села Высокого 1878 года указано, что приход храма включал 131 двор, и это не только село Высокое.
Это деревня еще,
а да. В самом селе Высоком жило только 373 мужских души. Вот надо, значит, столько же женщин, и еще умножить на 5-6.
Еще дети.
Вот, да. Поэтому и такой храм был построен Арсением Иконовичем Козловым. Кстати, о нем стоит отдельно.
А сейчас мы про него отдельно поговорим, да, буквально секунда, и мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня доктор физико-математических наук, сотрудник физического факультета Московского университета Владимир Зверев. Владимир также еще и член инициативной группы по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области. И про восстановление, и про историю храма в Высоком и мы сегодня говорим. Вот буквально несколько мгновений назад вы сказали, что хотелось бы поговорить про строителя храма. Любопытно для многих, наверное, будет, потому что у нас из учебников истории есть какое-то каноническое представление о сословной системе, про и об угнетенных крестьянах и так далее, и так далее, и так далее. Мы читаем, что большая каменная церковь, выстроенная в 1873 году на средства крестьянина Кашинского уезда села Высокого Арсения Кононова Козлова. И для людей, которые знакомы вот с историей именно по учебникам и по вот этой сословной части. Хорошо, да, это было после 1861 года, крестьян раскрепостили, но при этом это же просто бедный крестьянин, как он мог построить храм. А к этому времени крестьянство уже, во-первых, было разным, ну, оно вообще всегда было разным, у нас процент закрепощенных крестьян был не столь высок, как об этом принято думать, были государственные крестьяне, были люди, которые вообще никак не были, ну, это, правда, северная больше история закрепощены, а и многие из них имели действительно неплохие средства. На Бауманской, опять же, рядом с метро, и замечательный огромный доходный дом, который выстроен на средства крестьянина. Этот человек был богаче многих купцов окрестных, помещиков и дворян, но просто он из сословия своего не выходил.
Ну, совершенно верно. То есть история вообще Арсения Иконовича, она, наверное, заслуживает отдельной передачи, возможно. Действительно, это вот классический пример, как кажется, такого стремительного социального лифта или его возможности времен в Российской империи после вот великих реформ Александра II, потому что он был обычный крепостной крестьянин, село Высокое всегда было помещичье, то есть до середины 19 века, и что мы знаем, с начала 18-го им владел род Алсуфьевых постоянно, то есть это сенаторы, так сказать, приближенные... всегда самодержцев всероссийских. С середины 19 века им владеют такие помещики, как Батюшковы, тоже известная фамилия, это отдаленные родственники вот известного поэта. Значит, Арсений Конович родился в 1835 году, 2 марта по старому стилю, как раз в день памяти святителя Арсения Тверского.
То есть, когда он строил этот храм, надо сказать, ему не было 40 лет.
Ему было, он подал прошение 5-го, ну, соответственно, архиепископу Филофею Тверскому и Кашу, который впоследствии стал митрополитом киевским и галицким, 5 декабря 1967 года. Ему было 32 года. К тому моменту он был, естественно, временно обязанным на тот момент. Ну, то есть, может быть, слушателям стоит пояснить, что...
Да, поясните, пожалуйста.
Хотя я не историк, я помогу пояснить только так, как это понимаю сам и как читал тоже в книгах, написанных профессиональными историками. То есть... Хотя крестьян раскрепостили, все равно они не сразу получили землю, и они обязаны были ее в течение какого-то времени выкупить у помещиков. То есть они были временно обязанными помещикам.
Могли выкупить, там скорее так было. Но...
Могли, да. Поэтому он был временно обязанным, а деньги-то надо было где-то на выкуп искать, но им уже никто не запрещал, они лично были свободны. И поэтому Арсений Конович, по всей видимости, так сказать, это был первый расцвет российского капитализма, вот это 60-70. 70-е годы, и он подался в столицу империи, в Санкт-Петербург, и стал там, он получил купеческое свидетельство. Мы можем найти его фамилию в справочниках купцов Санкт-Петербурга, второй гильдии, с 1867 по 1886 год в разделе «Крестьяне, имеющие право торговать по купеческим свидетельствам». То есть он просто решил податься в купцы. Он начал открывать, ну, я уж не знаю, насколько это... так сказать, богоугодное ли дело, но...
Питейные заведения, это частая история.
Да, вот, видимо, в чем крестьяне понимали, то они и открывали.
Я бы сказал, что мораль нам сложно с точки зрения человека 21 века и морали человека 21 века оценивать мораль человека середины 19-го, да, это он открывал питейные заведения и строил на эти деньги храмы.
Вот про храмы и про деньги на храм, то есть мы вот видим трансформацию крестьянина фактически в купца второй гильдии. И более того, это мы чуть-чуть забегаем вперед, но в 1883 году он был пожалован орденом Святой Анны третьей степени, а в 1880-м, а в 83-м он получил потомственное почетное гражданство, общеимперское. Это вот история фактически крепостного крестьянина, если мы откроем...
Причем стремительная.
Да, он прожил всего-то на... Он умер в 86-м году.
Немного совсем.
51 год, апоплексического удара. Вот.
Это инсульт, то бишь,
да,
по-нашему.
Про деньги на храм, значит, тут есть легенда, на самом деле, что... Он только стал купцом в 67-м году, он еще не успел сколотить никакого капитала, и мы, история с храмом вообще полна чудес, мы же нашли всех потомков Арсения Коновича, всех ныне живущих Арсения Коновича, у него было 4 детей, можно про них тоже там кратко поговорить. И вот в семье Арсения Коновича хранится легенда о том, что он выиграл по лотерее, государственной лотерее Российской империи, по облигации госзайма, первой в истории Российской империи 67-го года, он сорвал джекпот. Самый крупный мог быть выигрыш 200 тысяч, и он выиграл 200 тысяч рублей. И вот он эти деньги пустил на строительство храма и на строительство земской школы, которая была вот неподалеку от храма и закрылась только в 1980 году, на самом деле. Это здание, ну, просто в связи с другими процессами опустения.
Ну, да, это уже другая история,
вот.
Это тоже не...
Поэтому вот, как вот мне рассказывали потомки Арсения Коновича, когда он выиграл эти деньги, он как бы он говорил, что «хочу поставить Богу большую свечу». И вот это такое вот, ну, устойчивое выражение, что ли, в семье Козловых. И вот такой большой свечой, по всей видимости, у них стал вот этот Спасский храм.
А где сейчас потомки?
Значит, у Арсения Коновича было два сына и две дочери, как в сказке. Первая старшая дочь... жила постоянно, вышла замуж за купца второй гильдии Ивана Семеновича Крючкова, они жили постоянно в Санкт-Петербурге, и, а дача у них была в Коколо. Это нынешняя Репина, но в 1918 году это была классическая...
Ну, да, мы же знаем по Чуковскому, да, конечно.
Классическая Финляндия, и поэтому да. потомки по той линии оказались в Финляндии. Mm-hmm. Вот. А у одного сына, у старшего сына детей не было, потомки младшего сына живут в Москве, и потомки младшей дочери живут в Санкт-Петербурге и в США.
Но в Высокое никто из них не приезжал.
Пока, к сожалению, нет, но очень все хотят. В связи вот просто с пандемическими событиями.
Ну, понятно. Да. А вы, кстати, как раз в канун пандемии приехали туда впервые.
Да, да, да.
Итак, в 1873 году строится, ну, понятно, что не за один год, но...
Храм строился в 67-м году, в декабре было подано прошение, работы, естественно, проводились только в летний период, ну, то есть храм был построен 68-й, 69-й, 70-й, 71-й, 72-й год. В 73-м, в конце 72-го, Арсений Конович пишет, что храм в Черне уже почти в чистовом виде готов, и... просит уже, ну, приступить к работам по отделке и планировать освящение храма. В итоге храм был освящен 7 октября 1973 года по старому стилю, соответственно. То есть вот 5, сколько, 68, 67, за 4 с небольшим года храм был такой возведен.
И дальше? Какова история?
Дальше он был освящен и приносил пользу...
Да, и стоял, действовал до 30-х годов.
Но храм, ведь мы понимаем, что храм в то время это был, ну, центр фактически жизни сельской, на самом деле, потому что все важные события людей вообще, вот, ну, что может быть важнее рождения ребенка, крещения, венчания и отпевания? Все важные события происходили в храме. При таком количестве народу понятно, что храм служил людям вот своими стенами там.
Да нет, это то, что эта история там благополучная церкви до революции.
По последним документально известным, ну как сказать, расцветным периодом, что ли, был 98-й год, когда отмечалось 25-летие освящения храма. Это был последний раз, когда храм посещал правящий архиерей епархии, ну, перед владыкой Филаретом, естественно. То есть он приехал на 25-летие освящения храма в том же году. Понятно, что это не первая церковь в селе Высоком, как мы понимаем, потому что местность это очень историческая. То есть вот эта Киясовская земля, Кисовогорская, она фигурирует в документах чуть ли там не с 13-14 века, а само село Высокое. Ну, по крайней мере, я находил документ, что в 1736 году уже был какой-то Спасский ветхий храм, и его уже меняли. То есть,
это в каком году, еще раз простите?
В 1736 году.
Но неизвестно, строил ли он храм на месте предыдущего.
Не, все известно. Старый храм находился в другом месте. Сейчас вот, если обратить внимание, на месте первого храма находится часовня. Она непосредственно в самом селе.
А часовня тоже старая, да?
Часовня 1898 года. Первый храм был разобран в 98 году, как раз к приезду владыки. Ну, видимо, чтобы ему рухлядь какую-то там старую не показывать, они решили старый храм совсем разобрать. Ему к тому моменту было уже 108 лет. И возвести на его месте часовню. Это было внутреннее, ну, как сказать, историческое кладбище сельское. А у нового храма каменного образовалось еще свое кладбище, как его называют, новое. То есть начали хоронить вокруг храма каменного. Какой-то момент, вот в период с окончания строительства каменного, вот эти 25 лет в селе было два храма. Вот. Ну, первый был, мы так понимаем, что потому что по штату был положен один священник и один псаломщик. То есть вряд ли они бегали из храма.
Нет, ну, с храмом здание стояло, потом ветшало, потом нашли средства, чтобы разобрать. Знаете, как с храмом Покрова на Нерли, который чуть было не снесли, потому что соседнему Боголюбскому монастырю, к которому был приписан, нужно было ворота строить. А тут замечательный стройматериал стоит с 12 века сложенный. И не снесли этот храм в конце 18 века только потому, что игумен монастыря не сумел о цене с подрядчиком договориться по сносу и разбору. А Так бы у нас Покрова на Нерли не было, были бы новые ворота святые в Боголюбском монастыре, уже и не очень новые бы. Мы продолжим наш разговор буквально через минуту. Напомню, что Владимир Зверев у нас в гостях сегодня. Владимир, доктор физмат-наук, сотрудник, научный сотрудник физического факультета МГУ, и Владимир Зверев занимается восстановлением Спасского храма в селе Высоком Тверской области в составе инициативной группы. Я Алексей Пичугин, через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».